Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана. 28 августа 2011 года. Каббалистское восприятие реальности. Часть 18. Мысль, движение, время. Суть души – это лишь желание получать. И все отличие между душами в их желаниях, которые порождают в каждой душе ее потребности, которые в свою очередь порождают мысли и знания в объеме, необходимом для удовлетворения этих потребностей. Бааль Сулам, предисловие книги Зор, пункт 21. Духовное не зависит от пространства и времени, и нет в нем смерти. Бааль Сулам, из себя узрю Творца.
Радиоверсия.
Комбинаторика, ведущая к разуму Творца. Вопрос. Творец, единая сила. Как же все-таки внутри этой единой силы человек сможет ощутить отдельно себя, окружающих и самого Творца? Ответ. В своих эгоистических свойствах человек не может ощущать Творца, потому что это единая сила природы. Но когда он становится в чем-то подобным этой единой силе природы, хотя бы на одну 125-ю часть, тогда он начинает ее ощущать. В ощущении Творца существуют градации. И когда мы собираем себя в один единый элемент, то в ощущении нашей сборки существует самая минимальная часть. Допустим, наша группа соединилась в самый элементарный и простой механизм, и тогда мы начинаем ощущать в нем что-то общее. Каждый из нас попытался подогнать себя под остальных, ужать в выступах, расширить во впадинах, где ему недостает, чтобы дополнить других. Все эти соединения, вся эта комбинаторика, коммуникация между всеми, коммутация на самом деле очень интересная. Она выявляет именно характер Творца, потому что самое главное не то, что одна и другая часть соединяются между собой. Именно характер их соединений, те формулы, по которым они соединяются, законы коммутации дают нам в итоге разум Творца. Наше разбиение произошло от того, что исчез Он, а соединение между нами, эти швы, которые мы сейчас пытаемся восстановить между собой, дают нам ощущение Творца, Его природы, Его замысла, Его плана, Его цели и, в конечном итоге, наше окончательное совершенное состояние.
Радиоверсия.
Лучше бы нам согласиться. Прежде тебя никто не спрашивал, хочешь ты развиваться или не хочешь. Все происходило неосознанно, ты сам ничего не делал. Сейчас впервые тебе дают свыше ощущение, что кто-то манипулирует тобой. Это и называется раскрытием эгоизма. Творец немного приоткрывает шторки на твоем сознании и спрашивает: «Смотри, что я делаю с тобой, ты согласен с этим или нет?» Конечно, ты не согласен, но у тебя нет выбора. Посмотри, может, тебе стоит согласиться. Так или иначе, и сейчас, и до конца всего процесса развития, ты будешь делать все, что положено. Разница только в том, добровольно или по принуждению. Словно маленький ребенок, который все равно сделает так, как хотят родители, держащие его в строгих руках. Но каждый раз они дают ему почувствовать, что он с ними не согласен, для того, чтобы он понял, чего они от него хотят. Понял, что они желают ему блага, согласился и выполнил добровольно по своему желанию, чтобы можно было перестать им командовать, и он сам стал таким, как они. Именно этого от нас сейчас хочет Творец, чтобы мы достигли его уровня. А все эти миллиарды лет – это просто ничто. Они существуют только в нашем ощущении. Мы разве помним все эти 15 миллиардов лет, которые развивалась Вселенная? Мы и в своей жизни мало что можем вспомнить.
Радиоверсия.
Жизнь означает зависимость друг от друга. Вопрос. Непонятно, зачем понадобилось тратить миллиарды лет на развитие неживой природы, если она совсем не связана с человеком? Чему мы можем у нее научиться? Ответ. Наука говорит, что Вселенная произошла в результате Большого Взрыва. искра энергии прорвалась в пустое пространство и начала строить в этом вакууме все виды материи. Так появились все галактики, звезды, разные формы материала. Материя начала формироваться с самого первородного состояния, с нейтрино и других элементарных частиц. Ученые до сих пор не знают всех частиц, из которых состоит материал. А затем частицы материи начинают приближаться друг к другу и связываться, образуя всевозможные формы. Так уже образовались электроны, протоны, нейтроны. Весь процесс развития – это процесс соединения частиц материала. Соединение происходит неосознанно, под влиянием сил природы, которые называются неживыми, и потому занимает такой долг. В итоге материя связывается согласно определенным законам, формулам соединения между плюсами и минусами. А потом она соединяется настолько, что из неживых частиц получается растение. Материал получает способность расширяться, расти, самому рождать какие-то новые свойства, новые формы жизни. Все это было им получено от первоначальной искры. Но разница между неживым, растительным, животным и человеческими уровнями в том, что каждый раз происходит прорыв той самой искры. Разница, дельта между двумя уровнями – это свет. В нем и заключается суть жизни, которой обладает растение. Ведь растительный уровень отличается от неживого именно тем, что в нем появляется жизнь. В неживой материи нет жизни, она просто существует и все. Все время происходит прорыв со ступени на ступень. После того, как материя полностью соединяется на предыдущей ступени и заканчивает свое развитие, достигнув всех видов соединений. До такой степени, что к концу развития неживой ступени возникают радиоактивные материалы, которые могут сами излучать энергию. То есть они вплотную приближаются к растительному уровню, как будто совершая отдачу, и потому они такие опасны. Радиоактивный материал уже неустойчивый, потому что обладает особыми свойствами, особым внутренним движением, выбрасывая из себя частицы или излучая свет и разные волны. Поэтому он близок к растительной ступени. А на растительной ступени происходит уже непростое поглощение и излучение энергии, ее передача от частицы к частице, а рождение. Растительный материал находится в такой связи, соединении, которое предполагает взаимность, поручительство. Иначе он не сможет существовать. Я даю тебе, а ты мне, согласно особым свойствам, особой программе. Это уже условие существования веры между нами. Ведь я даю тебе, а ты мне, поэтому мы должны верить друг другу. Я должен как-то чувствовать тебя, а ты меня, иначе мы не сможем связываться друг с другом, чтобы жить. Жизнь означает, что я завишу от тебя, а ты от меня. Частицами материала, которые мы передаем друг другу при нашем соединении. Здесь возникает какая-то новая сущность. И то же самое происходит со всем человечеством, когда мы сейчас поднимаемся с неживого уровня своего развития на растительный. Я вдруг обнаруживаю, что завишу от тебя, а ты от меня, да еще как. Я обязан дать тебе, а ты мне, иначе мы не сможем существовать. Это ужасно, чувствовать такую взаимную зависимость, пока мы не согласимся с этим и сможем достичь поручительства. И надо, чтобы я пришел к нему не потому, что не имею другого выхода, а понял, что много этим выигрываю, такой прекрасный, добрый мир и такую жизнь, что я сам захочу этого поручительства. Тут есть разные ступени развития, но время сокращается. Если раньше развитие шло миллиарды лет, то сегодня оно будет очень быстрым.
Радиоверсия.
Время качественных изменений. Когда человек доходит до предела развития на неживой ступени и должен подняться на следующий уровень, растительный, он начинает ощущать свое отличие от других, несогласие, теряет внутреннее спокойствие. Оно вызвано уже не отсутствием каких-то простых благ, пищи, секса, семьи, денег, почета, знания. Ему не хватает более качественного наполнения. Понять, для чего он живет и в чем суть жизни, ее причина, цель. Ему уже недостаточно просто наполнить себя, как насыщается младенец, и это называется растительным уровнем в развитии человека. Сегодня человечество подошло к тому, чтобы подняться на эту растительную ступень, которую мы шли тысячи лет. а впереди нам еще предстоит животная ступень и человеческая. Дело в том, что все мироздание устроено по пирамиде, и она очень пологая. Основную ее часть занимает неживая природа, на развитие которой потребовалось 15 миллиардов лет. Над ней растительная часть, существующая около миллиона лет, животные – полмиллиона лет, и человек – всего 50 тысяч лет. Чем выше уровень развития, тем быстрее оно происходит. Время сжимается, и мы все этому свидетели. В течение 20 века мы прошли столько, сколько не случилось за всю историю человечества. А сейчас мы едва закончили первые 10 лет 21 века, но посмотрите, сколько уже произошло изменений. И месяц за месяцем скорость будет все больше нарастать. Конечно, мы еще будем ощущать всплески и падения, время будет то уплотняться, то замедляться, но не надо удивляться, что прежнее развитие человека заняло такое продолжительное время – миллионы лет. А сейчас так проявляется природа качественных различий между неживым, растительным, животным и человеческим уровнями. Все решает качество. Сегодня ты одной своей мыслью решаешь больше проблем, чем когда-то мог добиться тяжелым трудом за 100 тысяч лет. В этом разница между качественной силой и количественной. Один человек ведет за собой стадо из десятков тысяч коров и приводит их куда нужно. И они слушаются и идут за ним, потому что чувствуют, что он человек. Они инстинктивно понимают, что он лучше знает и позаботится о них. Такова мощность качественной силы, и потому она очень сокращает время, движение, место, ведь действует качеством. Посмотри на свой мобильный телефон. В этой маленькой коробочке содержится больше научных достижений, чем человечество когда-то сделало за 100 тысяч лет. Качественно новые явления, раскрывающиеся сегодня в нашей жизни, приводят к таким резким и стремительным изменениям. И они нас очень запутывают, ведь мы пока не понимаем, в чем их причина и цель. Человечеству придется помучиться, пока оно не откроет для себя методику и поймет, что с ней можно продолжать существовать и продвигаться и получать ответы. Может, мы пока и не понимаем этих ответов, но уже чувствуем, что это нам раскрывается правда. И чем дальше я захожу внутрь, тем больше для себя открываю. То есть рано или поздно я все пойму. Так будет чувствовать себя каждый человек. И тогда он оценит науку Каббала по достоинству и начнет ее реализовывать.
Радиоверсия.
Мудрец, изучающий Тору, Лишма. Главное все время представлять себя стоящим напротив высшей силы, единственной и отдающей доброй и ведущей к цели. Если я направлю себя к цели, то всегда буду ощущать добро, хорошее отношение к себе. Если я стремлюсь к цели, то всегда буду видеть, что все направлено именно на нее, чтобы помочь мне достичь того образа, который я должен вылепить из себя. Все устроено так, чтобы сделать меня подобным ему. И все, что происходит в моей жизни, это только упражнения, каждое мгновение, ставящееся передо мной, чтобы с их помощью я формировал себя. Если человек так организует себя, то будет радоваться, что находится в процессе формирования своей личности, чтобы стать человеком, Адамом, что называется, подобный Творцу. И тогда он видит, что нет жестоких и враждебных сил во дворце царя, а все делается ему на благо. Только Творец сопровождает его, объемлет спереди и сзади, со всех сторон. И все устроено только ради слияния с Творцом, как цели творения. Поэтому, если в какой-то миг человек чувствует себя плохо, неудобно относительно цели творения, Творца, окружающей реальности, это знак, что он еще не привел себя в равновесие с данными ему условиями, в согласие с добрым и творящим добро, с нет никого кроме него, и не соединился со свойством отдачи, чтобы оно воцарилось в нем. Так нам нужно устанавливать себя и каждый раз продвигать к полному исправлению. Если же человек принимает все условия, причины, случайности, правильно использует окружение, учителя, группу, учебу, заботится о них и распространении во всем мире, если принимает все ради того, чтобы достичь свойства отдачи, чтобы от него самого осталась только точка усилия, а все остальное в нем заполнила отдача. Это значит, что он учит Тору Лишма. То есть всю полученную им силу, все свои силы, качества и способности он обращает в форму отдачи. Он желает так подняться над своим свойством получения, чтобы не ощущать его реально существующим, чтобы правило только отдача. Если таково стремление человека, он называется мудрецом, Талмид Хахам, учеником мудреца, изучающим Тору Лишма, ведь он учится у мудреца, у Творца и получает от него примеры в каждое мгновение своей жизни, стремясь все их отнести к силе отдачи, к одной силе, доброй и творящей добро.
Радиоверсия.
Человек – сам вылепливающий себя. В сущности, все это мироздание и наша связь с Творцом устроена очень просто. Только мы пока не привели ее для себя в порядок, в этом и состоит наша работа. Когда мы смотрим на все, что с нами происходит, то относим каждое событие к разной причине, обвиняя в происходящем какие-то силы природы или людей, животных, растения. Когда же мы начинаем искать ответ на вопрос, в чем смысл нашей жизни, то есть ее причину, то ищем истинную причину и источник, одну единственную. Ведь если причина истинная, то их не может быть несколько, иначе пришлось бы решать, какая из них более важная, а какая менее. Получилась бы какая-то греческая мифология с множеством разных сил и богов. Поэтому, когда мы начинаем работать над поиском высшей силы и причины всего, что с нами происходит, то ищем одну силу. Так сразу советуют нам каббалисты, чтобы не запутаться. Во всем нужно видеть действие одной силы, хотя она проявляется как множество сил. И главное, понять, что она не разделяется на две части, добрую силу и злую, противостоящую друг другу, а едина. И эта единая сила действует абсолютно во всем, до такой степени, что и меня самого нет. Я должен представлять свое «я», существующее во мне во всех случаях и всех видах, как одну силу, стоящую предо мной. И этим я буду строить свое «я», а до этого меня как бы нет. Насколько я начну проявлять эту силу отдачи, любви, одну причину, что нет никого кроме него, передо мной, в той мере я буду формировать себя». Человек состоит из 613 желаний, в которых он ощущает разные состояния, и каждый раз ему нужно правильно представить, что в любом случае и любом желании нет никого, кроме него, доброго и творящего блага. Это поможет мне установить правильное отношение к Творцу и понять, что есть лишь один суд и судья. И хотя мы заранее нарочно созданы со множеством желаний и расчетов, которые вертят нами, но именно благодаря своей работе, пытаясь сконцентрировать все свои чувства и мысли на одной силе, человек вылепливает, строит себя. И так становится человеком.
Радиоверсия.
Так мы поднимаемся. Вопрос. Каким образом мы поднимаемся наверх? Ответ. Если в маленьком состоянии катнут, маленький уцепляется и крепко держится за большого, который спустился к нему для помощи и находится рядом, то начинает подниматься. Большой поднимает его вместе с собой. А маленькому нужно только все крепче и крепче держаться за него. Ведь подъем высшего на свое место означает, что он все время добавляет отдачи, возвращаясь к своему состоянию. А нижнему нужно все время добавлять усилий от себя. Он не может добавить отдачи, у него нет таких свойств. Все, что он может, это цепляться за большого сильнее и сильнее. Как будто бы ты схватился за конец веревки, а она вдруг начала подниматься, оторвала от тебя от земли и поднимает все выше и выше. И чем больше ты удаляешься от земли, тем страшнее тебе становится, и ты все сильнее цепляешься за веревку. Это и означает все крепче держаться за высшего. Такова работа низшего. Высший совершает свои действия отдачи, а низший не может отдавать, он только отменяет себя. Ведь разница между ступенями, если я был на одной и поднялся на другую, в глубине желания, исправленного экраном, например, у меня был авиют алиф, а я поднялся и получил авиют бет, поэтому мне нужно еще больше отменить себя. Выше добавляет себе глубины желания и поднимается. Подъем – это не движение в пространстве, а добавление глубины желания и экрана. Так поднимается высший, а низший, согласно этому, должен отменить себя. Но относительно чего он себя отменяет? Высший, добавив себе желание и экран, достиг большей отдачи. А низший смотрит на эту отдачу, и ему становится плохо. Он так не может, он не знает, что ему делать. и поэтому ему нужно еще сильнее ухватиться за Высшего, чтобы Высший помог ему отменить свое эго, свое эгоистическое желание относительно отдачи, которую он сейчас видит перед собой, чтобы она не пугала его. Это называется готовностью вытерпеть, ступенью уверенности. Я цепляюсь за Высшего, полностью доверяясь ему. Я только прошу его дать мне силу вытерпеть эту большую отдачу, ведь я не могу. Так мы поднимаемся. Гальгальтова и Найм Низшего прилепляются к Ахапу Высшего и поднимаются к его ступени. И там Низший получает свет Нефеш со ступенью Высшего, то есть начинает жить на этой новой ступени. Младенец питается молоком матери, и котенок тоже питается молоком своей матери. У каждого свое наполнение, согласно его ступени. Ребенок только что родился и получает свое, и котенок только что родился и получает свое. Ребенок получает только свет Нефеш, ведь лишь отменяет себя, но уже на более высокой ступени, на ступени человека, а не кота. И теперь он может на ней расти и вырастет в человека.
Радиоверсия.
Государство отмирает. Чтобы обеспечить народу насущные нужды и надежное существование, надо принести ему внутреннее исправление, взаимное поручительство. Без него не будет работать внутригосударственная система, без него не будет ни хлеба насущного, ни безопасности. В наши дни стране необходима связь, основанная на поручительстве. Государственная машина, народ, правительство, все ветви власти и управления должны начать спаиваться друг с другом по программе взаимного поручительства, а иначе страна не продержится. Скоро мы увидим, как государства начинают рассыпаться, утекать сквозь пальцы. Лидеры попытаются сделать что-то, и ничего не поможет. Останется только взаимосвязь людей, относящихся к одной культуре, ведь народам характерна природная общность. Однако государство не удержится в своих рамках, поскольку оно представляет собой нечто искусственное. Этот суррогатный формат с его границами и связями перестает функционировать, отступая перед раскрывающейся сегодня глобальной интегральной моделью, в которую мы вступаем. Системы лишатся эффективности, указания не сойдут с бумаги, начинания останутся нереализованными. В удивление люди не будут понимать, что происходит. А дело в том, что нам раскрывается сеть новых взаимосвязей, противоположная прежней. И потому, если мы хотим обеспечить себе насущное необходимое, надо начинать взаимоотношения между нами, от легкого к трудному. Проще всего начать сплочение народа вокруг идеи единства. Оставь правительство, оставь властные структуры, оставь политику. Главное – народ.
Радиоверсия.
Альтруизм начинается над насущным. Бальсулам, газета «Народ». Ясно, что свойство эгоизма, заложенное в каждое создание, является условием, непреложно вытекающим из самого факта его существования. Без этого вообще не было бы обособленного самостоятельно существующего объекта. И вместе с тем, это вовсе не противоречит свойству альтруизма в человеке, только возникает необходимость воздвигнуть между ними прочные рубежи. Закон эгоизма обязан сохранять всю свою действительность лишь в мере того, что касается обеспечения минимальных потребностей, а от всего излишка, сверх этой меры, дано право отказаться на пользу ближнего. На самом деле обеспечение минимальных потребностей – это не эгоизм, ведь человек сохраняет себе насущную необходимость для того, чтобы в остальном совершать отдачу ближнему. Говоря иначе, из альтруистического желания он обязует себя к необходимому обеспечению получающего желания. Разумеется, всякого поступающего подобным образом следует считать исключительным альтруистом. Если же кто-либо поступается и минимальной своей частью на благо ближнего, подвергая тем самым опасности собственное существование, это уже совершенно неестественно. И совершить такое можно лишь один раз в жизни. Тора говорит об этом очень ясно. К примеру, если два человека оказались в пустыне, и у одного из них есть вода, которой хватит только для него, он обязан выпить ее сам, не отдавая другому. Нельзя поделиться с другим, чтобы умереть вместе с ним. Таков закон. Чувствам здесь не место. Получающее желание должно сохраняться, и лишь над ним мы выстраиваем отдачу. В основе лежит насущная необходимость, то, что я обязан получать, не впадая в праведность понапрасну. А над этим лежат все ступени духовного подъема. От абсолютной ненависти к ближнему до абсолютной любви к нему. Мы развиваем свое получающее желание по мере его роста. Чем оно больше, тем более дающими мы становимся. Причем все здесь оценивается исключительно по отношению к ближнему. Это наш сосуд. А наполнение – это экран и отраженный свет. Или просто свет, творец, свойство отдачи. Вот почему при внешней отдаче не важно, ближний это или творец. А внутри отдача введется лишь там, где я обязан наполнять себя, чтобы поддерживать собственное существование. Внизу я обязан получать, а наверху обязан отдавать. Внизу я животное, и не надо стесняться этого термина, а наверху я человек, Адам, подобный Думе, Творцу. Так мы выстраиваем себя очень просто, ясно и четко, без лишних сомнений и путаниц. Отсюда ясно, что народная любовь есть основа любого народа, так же как основой всякого самостоятельно существующего творения является эгоизм, без которого оно не смогло бы пребывать в мире. Вот и народная любовь, свойственная индивидуумам, является основой самостоятельности народа, существование и упразднение которого зависят лишь от нее. Отсюда можно понять принципы отношения человека к себе и окружению, народа к себе, к соседям и ко всему миру, а также всего человечества к себе и к Творцу. Здесь действуют четкие и непреложные законы. Если кто-то хочет убить меня, я должен убить его. Если продовольствия у меня достаточно только для себя, то я никому не отдаю его, с тем, чтобы сохранить жизнь и продолжить отдачу. Альтруизм начинается выше, над насущной необходимостью. Чтобы достичь мира с другими народами, мне прежде всего нужно обеспечить свое существование. Лишь тогда я буду готов к миру. Сначала я должен увериться, что мне обеспечена жизнь, здоровье и все необходимое, а затем уже все остальное. Нельзя с закрытыми глазами бросаться в беспочвенные авантюры. А потом, проявляя любовь, опять-таки согласно четким законам, начиная с ближайшего окружения и постепенно расширяя этот круг. Действовать нужно сообразно со своим эгоизмом. Близкие – это самые чистые желания, которые легче всего исправить на первом этапе. Таков порядок. Человек заботится о себе, о семье, о своем городе, о своей стране и, наконец, обо всем мире.
Радиоверсия.
Золотодобытчики. Баль Сулам, газета «Народ». У нас имеется естественное начало, обеспечивающее возможность отстроиться заново и продолжить свое существование в качестве народа, способного вести самостоятельную жизнь, подобно всем народам мира. Вопрос. Как возрождение еврейского народа связано с исправлением мира в целом? Ответ. Речь идет не просто о народе, а о группе, которая когда-то была исправлена, а затем разбилась, упала с духовной ступени. Она должна исправить себя, и тогда все остальные тоже будут исправлены благодаря взаимовключению, которое произошло за последние 2000 лет. Исправленное состояние оставило в этой группе искры, которые перемешались с эгоистическим желанием. Если сегодня мы предпочтем и поднимем эти искры над себялюбием, в котором пребываем, если начнем вызволять их и соединять наверху между собой, тем самым мы приступим к воссоединению Малхут Мира Ацилут, которое называется также Собранием Исраэля, ведь наши искры устремлены прямо к Творцу, Яшар Эль. Нам нужно поднять их из миров Биа, из разбиения, из отбросов и вывести наверх. Мы вычленяем их раз за разом, еще немного и еще. Так, грошек за грошиком присоединяется к большому богатству. Искры собираются в Малхут Мира Ацилут, и в ней тоже начинаются перемены. Она просеивает, исправляет себя. Она упорядочивает эти искры согласно величине их желания и специфике. Она очищает себя, сбрасывая вниз прилепившуюся к этим искрам грязь, путаницу, стереотипы, все то, чем мы полны сегодня. Во время работы этот мусор падает из Малхут в миры Бия, и искры становятся все чище. Так Малхут превращается в золотой слиток. Его вынимают из земли, очищают от грязи, промывают кислотой, и тогда приступают к работе с ним. Вот такой обработке нужно подвергать наши искры, эти крупицы золота, которые мы вынимаем из земли миров Биа.
Радиоверсия.
Почти угасшее пламя поручительства. Бальсулам, газета «Народ». В действительности народное горнило еще сохранилось в нас во всем своем размере, только угасло и не действует внутри. Поручительство было достигнуто группой Авраама, вышедшей из Вавилона. Поручительство достиг еврейский народ при выходе из Египта, когда это условие было поставлено над всей толщей египетских желаний. Беглецы должны были получить учение, методику, чтобы исправить эту толщу и прийти к совершенному поручительству, став поистине как один человек с одним сердцем. У горы Синай они как будто захотели, согласились на это, проявляя готовность, и тогда получили силу света, возвращающего к источнику. А затем они вступили в землю Израиля, то есть получили поручительство на деле и начали реализовывать его в своем желании, устремленном прямо к Творцу, Яшар-Эль. Дело тут не в географии, а во внутреннем объединении между людьми. Достигнув полного единства, они, что называется, построили первый храм на уровне Мохин-де-Хая. К этому чистому сосуду, проникнутому взаимной отдачей и любовью, осталось присоединить весь мир. Недостает именно этого, и потому сосуд был разбит. Он упал сначала на уровень второго храма из хохмы в бину, а затем раскололся окончательно. И вот, сегодня мы должны снова совершить подъем. Мы – это те же искры, или те, в кого они включились по ходу изгнания, смешение разбитых альтруистических желаний с эгоистическими. Каждый, в ком теплится это пламя, кто стремится к этой цели, называется Израиль. Он устремлен прямо к Творцу. Души, в которых эти искры горели со времен Авраама и до разрушения второго храма, а также все те, кто присоединился к ним позже, призваны к духовному восхождению. Дорога открыта для людей со всего мира, которые впервые испытывают к этому внутренний позыв, ну а те, кто прошел путь еще в древности, обязаны подняться, потому что у них уже есть основа – горнило, о котором пишет Бальсулам. Однако оно потухло, и раздувать его надо почти с нуля.
Радиоверсия.
Глобальное уныние. Сообщение. Одна из ведущих маркетинговых компаний GFK фиксирует снижение уровня оптимизма у потребителей. Продолжающийся в большинстве развитых стран экономический упадок негативно влияет на настроение. Инфляция, высокие цены, экономический спад и потеря работы, уровень личных доходов – вот что заботит сейчас население Земли. Потребители стараются приспособиться к финансовым трудностям. 84% сократили свои расходы, стали реже обедать или ужинать вне дома. В Испании люди бросились экономить, потолок госдолга закрепят в Конституции. Италия проявляет эффективность госуправления в урезании расходов даже католической церкви. Реплика. Можно приветствовать желание людей реально смотреть на грядущие трудности, если бы это помогло в длительной перспективе. Но закон природы – привести все человечество к равновесию с глобальной интегральной природой вызовет в нас все больше страдания. Мы будем ощущать все большее несоответствие эгоистического индивидуалистического человечества и единой природы, пока не осознаем, что обязаны стать едиными, как она, то есть выполнять условия равута, взаимного поручительства. Нужны тектонические сдвиги в головах людей. Мнение. Прохоров. Лидер партии «Правое дело. Россия». Необходимы тектонические сдвиги в российской экономике и психологии граждан, в частности, преодоление люмпенизации сознания. В стране идет слом культурного баланса, социальная политика воспроизводит бедность. Кардинальные преобразования в экономической сфере невозможны без формирования новой системы национальных ценностей. Надо отказаться от жизни на подачки, в кредит за счет будущих поколений. Нужно переформатировать сознание, как и экономику. Жизнь на грани или ниже прожиточного минимума калечит сознание людей. Неэффективная занятость убивает желание работать. Бедность порождает собственную субкультуру. Человек предпочитает получать 5000 и ничего не делать, чем работать больше, чем за 25000. Привычка заливать бедность социальными деньгами ведет к тому, что тление распространяется все глубже. В результате человек отвыкает жить своим трудом и работать, и, как следствие, не может накапливать. Он живет одним днем. Хлеба и зрелищ – все, что становится нужно. Это и есть люмпенизация сознания. Это уже было перед гибелью множества цивилизаций. Реплика. На всех граждан работы нет и не будет, если только их количество не убавить наполовину. Необходимо повышение общественного сознания, ответственности, участия, а это задача воспитания, обязательного для всех возрастов за вознаграждение. Всем за парты. В детсаду, в школе, в вузе, на работе и дома все обязаны проходить ликбез «Новое человечество». О новом глобальном интегральном мире, законе подобия природе, правилах взаимности, взаимного поручительства, о необходимости их соблюдать, как законы природы, чтобы выжить. Поднять воспитанием уровень знаний о мире, в котором мы живем. Знания о том, как строить соответствующие законам природы человеческого общества, структуры власти и управления, общественные и семейные взаимоотношения. Считать задачу воспитания первоочередной. Подключить к ее реализации СМИ и практически все госструктуры. Переориентировать на нее работу вспомогательных структур. Привлечь добровольцев. Создать культурно-просветительскую базу, кино, театр, эстрадные и прочие выражения нового отношения к природе и обществу, к чему природа обязывает нас. Кто не приспособится к новым условиям природы, вымрет.
Радиоверсия.
Божественная частица улетает в высший мир. Сообщение. Бозон Хиггса, так называемая божественная частица, ради поимки которой был построен большой адронный коллайдер стоимостью в 10 миллиардов долларов, скорее всего, не существует. Еще год назад физики еще надеялись обнаружить частицу Бога, основу мироздания. Теперь они опустили руки и готовы сдаться, то есть объявить, что такой частицы и вовсе нет. Это суть всех выступлений ведущих ученых, работающих в Большом адронном коллайдере, включая директора по исследованиям Европейского центра ядерной физики Бертолуччи и начальника директоров Тоннелли. По теории, божественная частица наделяет массой вещество, все другие частицы во Вселенной. Именно ее не хватает для торжества стандартной модели теории мироздания. Выходит, и Большой адронный коллайдер создавали зря. Реплика. Теперь придется придумывать новую физику, пересматривать нынешние представления мироздания, поскольку они окажутся в корне неверными. Выходит, Большой адронный коллайдер создавали не зря, но божественная частица на самом деле существует. Физики просто упускают ее, директоры Большого адронного коллайдера ее не улавливают. Физики наконец-то авось прислушиваются к тому, что наука Каббала может им дополнить. Ведь занимаясь пограничными исследованиями между нашими высшими мирами, они исследуют только наш мир, а все эффекты и следствия, уходящие в процессе исследований в высший мир, скрыты от них. Для обнаружения частиц Бога им необходимы иные детекторы, экран и отраженный свет. Именно их дает человеку Каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.